Сегодня мы откроем Евангелие от Марка, 8 главу. В этой главе описана история о том, как Иисус накормил 4000 человек. Так Марк начинает описание этой истории. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». То, что здесь происходит, это происходит за Галилейским озером. Эта местность называлась Десятиградием. В этой местности Иисус когда-то, помните, исцелил бесноватых, и бесы вошли в свиней, и люди, недовольные этим событием, этим происшествием, попросили Иисуса, чтобы он удалился из их селения. Но прошло время, и Иисус опять пришел в эту местность. И народ начал собираться вокруг, как это часто бывало, слушали то, чему он учил, приносили больных, он исцелял, он помогал людям, давал разные советы, ученики были с ним, помогали ему. И люди настолько им было хорошо с Иисусом, что они не заметили, как и день прошел, и на следующий день остались, и еще другие начали собираться. Очень много народа собралось, и они уже 3-й день были с Иисусом. Я вот думаю, насколько нужно было быть интересным собеседником, чтобы человек 3 дня слушал и не хотел никуда уходить. Но это было. Так что уже Иисус смотрел на этих людей и говорит: «Мне их жалко. Они уже 3-й день здесь, у многих уже запасы, те, которые они взяли с собой, еды закончились, надо бы их накормить». А ученики говорят: «Надо отпустить их, что кормить? У нас нет, нечем их кормить». Иисус говорит: «Нет, я смотрю на них, если мы их просто так отпустим, они до дому не дойдут. Надо их сначала накормить». Тогда ученики говорят: «Где нам в пустыне взять столько еды, чтобы их накормить?» Тогда Иисус говорит: «А у вас что есть?» «Ну, есть, — говорит, — вот, 7 хлебов. Ну, давайте сюда». И вы помните, как Иисус организовал это общественное питание. Как он повелел ученикам, ученики разносили пищу людям, и как 4000 человек насытились, и написано, не только насытились, они потом собирали остатки еды и собрали больше, чем было в начале. Это уже 2-е подобное чудо произошло здесь, тоже в этой местности, недалеко. Иисус немного раньше накормил таким же образом 5000 человек. Знаете, в чем разница была между тем, что Иисус 5000 человек накормил, и сейчас 4000 накормил? Тот случай произошел в Вифсаиде. Это тоже недалеко от Галилейского озера. А сейчас в Десятиградии, не так далеко, одна местность от другой. Но там, в Вифсаиде, там были в основном иудеи, там были израильтяне. Здесь вот эти 4000 человек, это были в основном язычники. Это были те язычники, которые когда-то его прогнали из своих селений, потому что всех свиней загубил. Исцелил бесноватых, а в результате все свиньи их потонули в море. И люди не хотели его принять. Прошло время, они отошли, и теперь окружали Иисуса, и настолько были заинтересованы всем, чему Иисус учил, что не заметили, что давно пора идти домой. После того, как Иисус накормил 4000 человек, Он их благословил и распустил по домам. А сам написано в 10 стихе, и тот час, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. Но ничего необычного, фарисеи так себя часто вели. Смотрите, как тут написано. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. Я пытаюсь представить себе, как это было. Иисус только с учениками причалил к берегу, они на лодке переплывали озеро Галилейское. И тут фарисеи появились. И сразу как-то начался спор. Вы знаете, что Иисус никогда не начинал сам спор. Он вообще никаких бесед сам не начинал. Он сначала слушал, он сначала смотрел на людей. Он пытался понять, в чем они нуждаются. И чаще всего он не начинал говорить вообще, а просто отвечал на их нужды. Чаще всего это были какие-то проблемы физические у людей. К нему приводили больных, или с какими-то проблемами люди приходили к нему. И только тогда Иисус начинал что-то говорить. Кому давал какие советы, а на некоторые вопросы он не отвечал. И такое тоже часто бывало. Но вот у фарисеев, у них талант был. Они все могли превратить в спор. Что угодно у них превращалось в спор. На ровном месте они находили причину для спора. Так, похоже, и в этот раз было. Только причалили они к берегу, вышли фарисеи и начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. Как реагирует Иисус? 12 стих. И он, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения? Вы видите, что Иисус не спешил отвечать по первому требованию на то, что просили люди. Но вот эта атмосфера ему уже была до боли знакома. Так что он нашел сделать? Так написано, что он глубоко вздохнул. Он не стал вступать в спор. Он не начал отвечать на их вопросы. Потому что эти вопросы были каверзные. Они так часто начинали все разговоры. Помните, однажды они пришли с вопросом, позволительно ли давать подать кесарю. Иисус сразу увидел в этом подвох. Сразу понял, что они его хотят уловить в чем-то, чтобы потом обвинить. Потом в другой раз привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и опять начинают вопросы задавать. Иисус, помните, и тогда молчал. Как правило, Иисус особенно на такие вопросы отвечал молчанием. Но уже через какое-то время он что-то и говорил, ты не будешь постоянно молчать, но то, что он сказал, то, что он говорил, это был не ответ на их вопросы, а реакция вообще на происходящее. Он говорил то, что думал по этому поводу. Он вообще думал и серьезно думал над каждой ситуацией. Он не торопился говорить, он сначала думал. Помните, Никодим к нему пришел. У него тоже был план свой у Никодима, он начал его хвалить Иисуса. Иисус же отвечал ему и сказал, знаешь, кто войдет в Царствие Небесное? Он не отвечал, как правило, на то, что люди говорили, а отвечал на то, в чем они нуждались. А если это были люди, как фарисеи, которые вообще ни в чем не нуждались, он просто отвечал на ситуацию и говорил, что происходит. И тут он также, написано, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения? Они вообще понимали, зачем им нужно знамение? Как вы думаете? они просили чудо какое-то совершить, они вообще понимали, чего хотят? Чего просят они? Они понимали, как вы думаете? Какого чуда они ждали? Они что, сомневались в силе Иисуса совершить чудо? Они не знали еще, что Он чудеса творит? Или знали, как вы думаете? Я думаю, что и в Иудее, и в Галилее уже все знали, что Иисус способен сотворить чудо. Тогда чего они просили? Остается одно. Может быть, среди них были люди, которые только слышали о чудесах, хотели еще увидеть своими глазами. Ну, это, знаете, как любопытство. Хочет сам увидеть. А если там были уже старые знакомые фарисеи, которые не раз встречались и не раз видели его чудеса, то чего они хотели? Какое чудо? Понимаете, что-то не то, что-то не так в этом требовании. Иисус сразу это понял, что не нуждаются они ни в каком чуде. Но тут были ученики Иисуса. Скажу вам, то, что происходит в этой главе, не столько касалось фарисеев, сколько учеников Иисуса. Тут ученики Иисуса. И они тоже наблюдают и о чем-то думают. Пока еще не видно, что они наблюдают и о чем-то думают. И о чем они думают, пока еще не видно. Пока только они где-то там, на заднем плане, а Иисус беседует с фарисеями и говорит, ну что с вами делать? И как бы поворачивается к ученикам и говорит, для чего род сей требует знамения? А вообще интересное такое выражение, род сей. Кого он назвал род сей? Фарисеев. Фарисеи? Род сей. Здесь фарисеи? Или нет? Говорит, зачем этому роду, род сей, требует знамения? Интересно, что в Евангелиях, в Библии, вот это выражение род сей не так часто встречается. По сути, в трех случаях это выражение мы встречаем в Библии вообще. Род сей. Вот это один случай. Еще один случай будет в 9 главе Евангелия от Марка, когда Иисус с учениками сходит с горы Преображения, и там тоже фарисеи спорят с учениками, потому что отец привел сына своего, а ученики не могли исцелить. Помните этот случай? И ученики не могли исцелить сына бесноватого. Приходит Иисус, и Иисус точно так же, как сейчас, а фарисеи говорит, ой, род сей, опять род сей, сколько буду с вами и сколько буду терпеть вас. Еще один такой глубокий вздох вырвался из груди Иисуса. Вы понимаете, что это не просто слова? Род сей. Опять этот род. О ком он теперь говорит? Видите, если бы он хотел сказать конкретно о фарисеях, наверное, он по-другому сказал бы. Сказал бы, о фарисеи, сколько буду с вами. Но дело не в фарисеях. Понимаете? Среди фарисеев, надо сказать, были хорошие люди. Не так много. Ну, вот он вам, Никодим. Он, конечно, впитал вот это все показное, что было характерно фарисеям. Он впитал это. Но не до такой степени. Он понимал, что Иисус непростой человек. Не случайно он к нему ночью пришел. Он внимательно следил за всем происходящим. Он вступался за Иисуса. И потому в Синедрионе пришлось людям, вот этим начальникам, ждать, когда Никодима не будет с ними, для того, чтобы принять окончательное решение убить Иисуса. Так что среди них были хорошие люди. Никодим был одним из таких хороших людей. И среди простых людей были плохие люди. Не так много пошло за Иисусом, помните? Из всей Иудеи и Галилеи 12 человек только. И там были хорошие, и там были хорошие, и там были плохие, и там были плохие. В каждом народе Господь имеет своих людей, помните? Что Иисус имел в виду, когда сказал «род сей»? По этим стихам вы чувствуете, что очень тяжело Иисус переживает вот этот род. И еще одно выражение, вот это «род сей», знаете, в каком случае встречается? Фактически три случая мы знаем таких. «Род сей». Иисус говорит, не придет род сей. И вот этот стих, не придет род сей, то есть род сей не закончится, как все сие сбудется, говорил Иисус, о признаках второго пришествия, о признаках разрушения Иерусалима, там вся эта глава, 24 глава Матфея, 21 Луки, на эту тему. И там Иисус говорит, род сей не придет, и у многих христиан серьезные проблемы с этим стихом. Говорят, как Иисус сказал, род сей не придет, и все сие сбудется. Уже сколько родов прошло, и это еще не сбылось. Мы все еще ждем второго пришествия Христа и кончины века. Так? И серьезные проблемы с этим стихом, если понимать этот род не так, как понимаем род сей в других местах. Но вы смотрите, если три раза в Священном Писании мы встречаем вот это выражение «род сей» в трех случаях, там больше раз, чем три раза, потому что каждый евангелист эти случаи описывает, понимаете? Стихов 9 есть, где это выражение встречается, 9 стихов в Евангелии. Три раза Иисус, в трех случаях Иисус говорит «род сей». Понимаете? О каком роде, какой род не давал покоя Иисусу? О каком роде переживал Иисус? Кто это? Фарисеи? И да, и нет. И не только фарисеи. Кто это? Ученики? Кто это? Отец? Или сын бесноватый? Кто это? Род сей. А когда в 24 главе Матфея Иисус говорит о втором пришествии Христа, говорит, род сей не придет. Кто это? Понимаете, вот эта ситуация, от которой вы тоже устали. И вот эти люди, которые так отравляют жизнь. Не люди сами, а вот этот дух. Подобное выражение в Евангелиях мы встречаем, когда Иисус говорит, вы не знаете, какого вы духа. Помните? Иисус еще вернется к этой теме и скажет об этом по-другому, в этой же главе, чтобы мы поняли, о чем Он говорит и о чем Он больше всего скорбит. Что Ему не нравится? Одно видно, что здесь, в 12 стихе, Иисус очень, очень переживает о том, что Он видит и с чем столкнулся. Поэтому вздоху. Глубокому вздоху Иисуса. Вы видите? Вы слышите это? Вы понимаете, что тревожит и что тяготит Иисуса? И как Он может им помочь? И Он, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения? И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Я хочу, чтобы вы увидели, что Иисус не ответил им. Фарисеи пришли, попытались его подергать. Написано, что они начали спорить с ним, требовали знамения, искушая его. А Иисус как? Иисус послушал. Потом поворачивается к ученикам, говорит, для чего они требуют знамения? И следующее, что он сделал, разворачивается, садится в лодку и отчаливает дальше. Я думаю, что в каких-то случаях жизни вам пригодится метод Иисуса, как уходить от рода сего. Не заводитесь, не спорьте, не доказывайте, уходите. Если видите, что нет смысла, если чувствуете, что вас провоцируют, если видите, что вас искушают, просто уходите. И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов у нас нет». Слышите? Садятся они в лодку, и Иисус говорит: «Берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». Очень интересные отношения тут у Иисуса с учениками. 16 стих. «И они, рассуждая между собою, говорили: это значит, что хлебов у нас нет». Слушай, ты не понял, да, что Иисус имеет в виду, да? Не понял? Так переспроси же. Или что, он далеко? Переспроси. Нет, они тут, я не знаю, как они, отвернулись от него, что ли? И говорят: что он имеет в виду? Это что он хочет? А, это он имеет в виду, что у нас опять нет хлеба. И опять ему придется чудо делать, или как? Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Долетело что-то, услышал или по глазам увидел. Иисус говорит: вы что, вы о чем там? Как вы это все истолковали? Вы что, не поняли это выражение? Да, между прочим, а вы поняли это выражение? Берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой.